Доброе утро, дорогие слушатели Вида Радио. Вновь рада приветствовать вас на нашем прямом эфире. Меня зовут Анна, и сегодня у нас очень интересная тема, потому что по завершении эфира мы с вами станем обладателями настоящих ключей счастья. И у нас в гостях философ, путешественник, духовный наставник, который более 30 лет изучает ведические знания и 30 лет преподает, а также является руководителем медиапроекта «Золотой век». Итак, с нами на связи Александр Львович Кубельский. Доброе утро.
Доброе утро, Анна. Спасибо большое, рад вас слышать.
Мы тоже очень рады, и это большая удача для нас, что вы пришли к нам в прямой эфир, тем более тема такая важная – ключи счастья, как нам это счастье обрести. И я бы хотела передать вам слово, чтобы мы узнали, о каком счастье мы сегодня будем говорить и как вообще эта тема может для нас раскрыться.
Хорошо, большое спасибо, Анна. Попробую вкратце изложить суть того, что я хотел сказать, а затем буду очень рад отвечать на ваши вопросы, вопросы наших слушателей. Еще раз очень благодарен, что меня пригласили на такое знаменитое, прославленное во всем мире Ведорадио. Итак, что это за ключи счастья? Счастье-то оно одно. Счастье, дух, как бы счастья не бывает. То, что мы называем словом счастье, это не то, что люди называют словом удовольствие, наслаждение. Счастье – это состояние сердца, да, состояние души. Мы чувствуем счастье, когда мы чувствуем гармонию, наполненность, покой, мир, радость, любовь. Ну, имеется духовная любовь, желание любить всех. Вот это то, что люди обычно называют счастьем. И да, ключи счастья, то, что я хочу рассказать, это духовный подход к тому, как это обрести. И более того, я постараюсь показать вам сегодня, что другого подхода-то не существует. Удовольствие жизни можно получать при помощи каких-то материальных средств, но это не то, что приносит счастье. А вот это состояние наполненности, такого радости, беспредельного блаженства, мира, это то, что мы называем словом счастье. Это обретается только духовными методами. Но это не случайно, потому что мы-то в природе души, я думаю, что слушатели наши об этом хорошо уже знают. Мы души, находящиеся в оболочке материальных тел. И если мы заботимся о теле, не заботимся о душе, это то же самое, что полировать клетку, в которой сидит птица, но не заботится о самой птице. То есть птица может умереть с голоду. Что, в общем-то, приходит со многими современными людьми, поэтому депрессии, все самоубийства, все, что мы видим, массово в современном мире распространенное, это именно потому, что люди увлечены клеткой и забывают про птицу, сидящую в клетке, то есть про свою душу. И, конечно, тема духовного развития – это очень глубокая, очень обширная тема. За одну лекцию мы с вами, конечно же, не покроем. Но я несколько ключей хотел назвать, несколько простых, но важных пониманий, которые, если они у вас есть, пока вы пытаетесь их в своей жизни развить и применить, они действительно вас будут реально продвигать по пути к счастью, будете чувствовать счастье каждый раз, когда про эти ключи будете вспоминать. Итак, позвольте мне назвать. Это ключи, которые возникают из духовного мировоззрения, из духовного сознания, из этого вот понимания, что я душа, и все же связано с этим. И первое понимание, которое важно для нас, если мы становимся на духовную платформу, то, что мы бессмертны. Мы же душа по определению бессмертна. Это, об этом говорится во всех духовных традициях, неважно, это христианство, мусульманство или ведическая традиция, все равно. Первое базовое понимание про душу в том, что она бессмертна. Просто в Ведах еще объясняют, что есть процесс реинкарнации, что душа переходит из тела в тело, и создавая определенную карму. Но для нас важен сам факт. Вот этот факт бессмертия нашего, который мы узнаем, встретившись с духовным знанием, это, несомненно, первый ключ счастья. Потому что, в общем-то, вот эта мысль о собственной смерти, предстоящей нам, она осознанно или неосознанно очень сильно отравляет нам жизнь. Согласитесь со мной. Любой человек, даже если он вроде не думает об этом, не говорит, но он же понимает, что он умрет раньше или позже, через год, или 20 лет, или 50 лет. Но он умрет. А смерть – это что-то для нас, в принципе, неперевариваемое, неприемлемое. Я думаю, согласитесь со мной. По крайней мере, мой опыт на эту тему очень ясный. Я еще когда был мальчиком, 5-7 лет, когда я впервые узнал про смерть, я подумал, нет, что-то не то, так не должно быть, как-то я перестану существовать. Я перестану существовать, бабушка и дедушка перестанут существовать, мама и папа, но так же не может быть, это ненормально. Я пообещал себе, вот я вырасту, с этим разберусь, потому что сейчас у меня нет знаний, да, но когда вырасту, буду умный, я точно это исследую тему и разберусь, как сделать, чтобы люди стали бессмертными. Я вырос и, в общем-то, разобрался. Не то, что я, конечно, что-то придумал, просто встретился с ведическими знаниями, в которых это и объяснялось очень ясно, что каждый из нас есть вечная душа, просто заключенная во временной оболочке материального тела. Как очень интересно объясняется у Бхагавад-гите, на санскрите звучит так, что мы сад, помещенный в атмосферу асад, То есть мы вечные, помещенные в атмосферу временного. И это и есть источник нашего дискомфорта. Потому что мы вечны, для нас естественно, для души вечно, естественно, понимание, что я не умру, я буду существовать всегда, потому что я сознание, сознание не может умереть, умирает внешняя оболочка. Но когда мы попадаем в культуру, где нам говорят, нет, нет, ты умрешь, вот, все будет кончено, раз и навсегда, это очень большой дискомфорт для нас. И поэтому в современной культуре есть множество как, ну, разных таких попыток как-то заменить эту тему на другую, то есть медицину развивать, жить подольше, лечиться побольше, да, то есть, когда у человека возникает серьезная болезнь, он говорит, доктор, пожалуйста, спасите меня, дайте мне там еще хотя бы 5 лет жизни, я готов отдать вам за это любые деньги. А иногда доктор только разводит руками, потому что, ну, все, уже, да, уже, это тело уже не вылечишь. Вот это вот ситуация современной цивилизации, поэтому в чем моя мысль, что вот этот факт смерти, который так или иначе нам предстоит, и мы об этом знаем, он постоянно давит на нас. Это, знаете, как это вот атмосферный столб, который давит на нас, да, и мы такие согнутые тут ходим. Вот так же и этот факт смерти, который нам предстоит, очень сильно лишает нас счастья. Потому что я понимаю, все время, значит, могу заработать много денег, но я умру, и деньги будут потеряны. Я еще найду любимого человека, но я умру, или он умрет, и мы расстанемся. Я могу построить прекрасный дом, но я не смогу жить в этом доме вечно, и так далее. Вот, поэтому, когда мы узнаем просто один этот факт, мы бессмертны. Как говорится в Бхагавад-гите, никогда не было так, чтобы не существовал я или ты, или все эти цари. И никогда не будет так, чтобы кто-то из нас прекратил свое существование. Слова сказаны перед великой битвой на Курукшетре. Это уже источник радости. Что бы ни было, у меня уже будет получше или похуже, у меня будет больше денег или меньше денег, будет у меня хороший муж или никакого мужа у меня не будет, или так себе будет муж или жена. Но это временное обстоятельство, а я-то вечен. Понимаете, я вечен. И это уже источник радости. Это уже дает нам возможность дышать полной грудью и не бояться. Страх. Смерть рождает страх, а испытывая страх, невозможно быть счастливым и невозможно любить. Любить может только человек свободный от страха. Это первое соображение. Но это еще не все, что открывает нам духовное знание, только первый шаг. Дальше нам открывается то, что есть тот, кто всем управляет, то есть высшая душа. Ну, знаете, по-разному называется Бог, Ишвара на санскрите, высшая душа, творец, судья, да, есть разные имена, по которым мы называем Бога в разных традициях, но так иначе он есть, это то, что мы опять-таки можем понять, встретившись с любой духовной традицией, с любым носителем духовного, нам скажут, что есть я, вечная душа, есть Всевышний, он тоже вечен, но он всемогущий, я маленький, он большой. Это подобно как капля из океана и океан в целом, да, то есть они качественно едины, но количественно отличаются, так и мы со Всевышним. Качественно мы едины, он дух и я дух, нет разницы. Поэтому тогда в некоторых традициях говорят, что вы боги, да, в этом смысле мы боги, да, потому что качественно мы едины, но количественно нет. Я, как бы я ни развивался, я смогу целую вселенную создать или управлять ей. То есть мой потенциал как индивидуальной маленькой души не позволит мне этого. А он может, он создает вселенные, он управляет ими. В Ведах описывается очень красивая картина, как Махавишну выдыхает все вселенные из пор своего тела. Выдыхает, он вдыхает. Такая вот величественная форма Бога, которая на одном выдохе творится вселенные. Есть другие формы. В Ведах описывается много разных форм. Не будем сейчас в это погружаться, это тема, может быть, отдельных эфиров. Но смысл в том, что есть тот, кто всем управляет. То есть я не управляющий, управляющий он. И при этом очень важное замечание – он меня любит. Вот это ключ. Потому что иногда, когда люди понимают, что есть владыка, творец, управляющий, у них возникает мысль, а может быть, он злой, может быть, он неблагой. И так сатанизм возникает на этой идее, да, что Бог есть, сатанисты в Бога верят. Но это он плохой, надо с ним сражаться, надо выйти из-под его власти. Дурацкая идея, выйти из-под власти Бога невозможно. Но почему сатанисты так думают? Они говорят, смотрите, сколько вокруг нас несправедливости, сколько зла, насилия. Умирают маленькие дети, да, люди гибнут, войны происходят, поэтому вот это Бог все плохо устроил, надо его свергнуть, мы сделаем получше. А так или иначе, коммунистическая идея была чем-то сходной, по крайней мере, на уровне ее основания. То есть Бог все сделал плохо, давайте мы сейчас все переделаем, сделаем все получше. Вот, но на самом-то деле, если мы сильно общаемся с людьми духовными, понимаешь, нет, Бог-то он хороший, он совершенный, и он нас любит. То есть то несовершенство, которое мы видим вокруг себя, создано нашими собственными идеями, наша карма. Тут очень важно понять механизм кармы, потому что карма объясняет несовершенство, объясняет зло, объясняет страдания. Это наши собственные неправильные, значит, греховные действия, совершенные нами в прошлых жизнях, а в наше время всем человечеством, сейчас все человечество очень много совершает греховных действий, поэтому это тяжелую карму. Отсюда войны, отсюда катастрофы, катаклизмы, теракты, болезни, ранняя смерть и так далее, и так далее. Это следствие наших действий. Но Он-то нас любит, и Он нам помогает. И мы можем это почувствовать. Через молитву, через духовную практику мы сможем почувствовать то, что Он беспокоится о нас, Он хочет нам помочь. Но как? Он помогает нам не избавлять нас от материальных страданий, хотя иногда это происходит. Много примеров в Писании, в истории, в духовной истории разных традиций, как молитва иногда излечивала от болезни, да, в том же христианстве, как Иисус молитву лечил людей, даже однажды мертвого поставил на ноги. То есть это возможно, даже и материальная помощь возможна. Но главное, что к нам идет от Всевышнего, помощь духовная. Он может укрепить нас, Он может дать нам поддержку, Он может дать нам почувствовать свою любовь. Вот эта любовь, которую можем от Него почувствовать, и есть второй ключ счастья, и это то, что является у нас великой опорой людей, скажем так, верующих или более широко говоря, духовных, которые чувствуют эту связь с Высшим в своем сердце. Вот для них это великий источник счастья. Понимание того, что есть тот, кто меня любит, и тот, кто любит меня, он при этом еще управляет всем в этом мире, он всемогущий, никто не может спорить с ним, никто не может ему противостоять. Великое благо. Поэтому, знаете, первые христиане легко шли на смерть, не боясь этих львов и тигров. Поэтому много других примеров есть в истории, как люди духовные, они не боялись смерти, не боялись страданий, потому что внутри у них был огромный источник счастья, который они чувствовали. Они думали, ну что такое, ну тело пострадает, ну зато я с Богом, я с моим вечным другом и возлюбленным. Это второе понимание, которое к нам приходит на пути духовного развития. И третье понимание тоже очень красиво, оно происходит из этого второго. Это связано с тем, как следует понимать все события, которые происходят в моей жизни. Потому что, да, есть тот, кто управляет всем, и он мой друг. Тогда почему же со мной происходят какие-то печальные события, тяжелые события, у меня что-то не получается, у меня, может быть, нет денег, у меня не складываются отношения, может, мне даже жить негде. Ну, разные судьбы бывают у людей. Мы уже объяснили, с одной стороны, это карма. Да, это наша карма, и надо просто это принимать смиренно, поскольку мы сами это все создали, и продолжать пытаться делать хорошие поступки, которые создадут нам уже на будущее хорошую карму. Но это еще не все. Для человека духовного есть еще другой, более высокий уровень понимания событий, приходящих в его жизнь. Это милость. Как ни странно, это милость. В чем эта милость? Это уроки. Вот это понимание является воистину духовным пониманием, что все события, которые происходят со мною, в моей жизни есть просто уроки. Милость в форме уроков. Есть замечательная формула, возможно, вы ее слышали. Очень хочу вам сегодня напомнить. Она звучит так. Весь мир – это школа. Я в этой школе просто ученик. Все люди в этой школе – мои учителя. Все события – это уроки. А директор этой школы – мой лучший друг. Вот это замечательная формула, которая позволяет нам понять высший смысл происходящих событий. Да, это карма, это не просто карма. Карма, она не, знаете, такое тяжелое бремя, такой просто механический, так сказать, молот, который крушит всех и все. Это не такая бессмысленная месть. Для того, кто не понимает этого, да, это бессмысленная месть. Просто страдай и все. Терпи, терпи. Заслужил, терпи. Для человека духовного нет, в этом есть еще и надежда, потому что карма – это всегда указание на наши ошибки. И он думает так, какой для меня урок в этих событиях, чему я должен научиться, что я должен научиться делать иначе. По сути, где я должен проявлять больше любви? Потому что все уроки направлены только на одно – на то, чтобы научиться любить. Это единственное, по сути, чему мы должны учиться в этой великой школе жизни – научиться любить. То есть мы должны заменять не любовь на любовь. Не любовь – это качество ненависти, злобы, гнева, вожделения, зависти, жадности, похоти – это все не любовь. А любовь проявляется как сострадание, милосердие, желание блага, желание добра – это разные проявления любви. И всегда любые печальные события в нашей жизни связаны с тем, что мы где-то проявили нелюбовь. В этой жизни или в прошлой жизни это было обязательно. Мы должны пытаться понять смысл этих событий и научиться извлекать урок, понимать, как я должен заменить нелюбовь на любовь. Тогда все становится намного интереснее, радостнее, веселее. Я понимаю, что все, что происходит со мной, даже, казалось бы, печальные события, просто мне, этим директором школы, а это директор школы, мой лучший друг, мой любящий, вечно любящий спутник. очень красивое понимание. Это не просто слова, это реально так. То есть люди духовные так живут, поэтому я могу быть счастливы. Это счастье от них изливается. Поэтому так люди, они всегда стремятся к святым, наверняка вы знаете об этом. Как люди сбегались с толпами к Франциску Ассизскому, Сергию Радонежскому, Серафиму Саровскому, ну и другим святым, которые даже в наше время есть на планете, несомненно, они есть. Я встречал таких людей. Да, возможно, и вы встречали. Они очень популярны даже в каком смысле, хотя они не стремятся к популярности, но люди к ним сбегаются. Почему? Они хотят соприкоснуться этой атмосферы, этой ауры счастья, которая исходит от святых. Это ауры покоя, мира, радости, любви, милосердия, сострадания. Это очень то, чего людям так не хватает. Вот эта вот святость, она возникает, когда у нас возникает полностью такое сознание. Когда постоянно живем на этой волне, что все, что происходит, это просто милость. Когда мы развиваем такое сознание, то фактически мы живем в пространстве любви Бога. Очень красивое понимание, опять не просто слова, это реально так. Бог природе любящий. Это единственное описание его природы, самое главное. Он есть любовь, да, он проявляет любовь постоянно. Все, что он делает, это любовь. Ничего, кроме любви, он не совершает. Он дышит любовью, он живет любовью, он выдыхает любовь. Он говорит любовью, он движим любовью, он действует любовью. Просто надо учиться видеть эту любовь. Видим ее тогда, когда видим уроки, что не просто стремится потешить наше ложное эго или там, какие-то наши материальные желания исполнить, хотя это он тоже иногда делает. В принципе, он исполняет наши желания. От века, как говорится, Господь исполняет все желания живых существ. Но страдания тоже приходят. Так вот, эти страдания, которые приходят от него в конечном итоге, хотя по закону кармы, но все от него, это уроки, чтобы мы стали лучше. Это то, о чем он больше беспокоится, чем о нашем комфорте, чем о наших наслаждениях материальных. Он хочет, чтобы мы стали счастливыми. А стать счастливым можно только пройдя все эти уроки в школе жизни. Вот такое понимание, которое мы обретаем на духовном пути, есть третий ключ счастья. Мы живем, постоянно живем в пространстве любви Бога. И ничего другого в нашей жизни нет. Требует разума. Увидеть эти уроки нужно развивать разум. Это хорошо иметь духовный наставник, какое-то духовное руководство. Читать, конечно, надо книги, мудрые священные книги. Может помочь даже астролог хороший, который скажет нам, объяснит для наш гороскоп, с чем связаны определенные события нашей жизни. То есть так или иначе, мудрые люди помогут нам понимать эти уроки. Но в конце концов, понимание исходит из нашего сердца, от высшей души. Ой, находится с нами в сердце. Это еще одно понимание, которое мы обретаем на духовном пути, что Господь не просто есть где-то на небесах. Нет, Он с нами. Может быть, четвертый ключ, если можно так сказать. В том, что Он не только всем управляет, не только любит нас откуда-то сверху. Он постоянно рядом с нами. Во всех наших путешествиях по материальному миру, переходя из жизни в жизнь, рождение в рождение, две души идут рядом. Я, индивидуальная душа, и Всевышний, называют высшая душа или параматма на санскрите. Они идут постоянно. И эта параматма, она постоянно заботится об этой индивидуальной душе. С одной стороны, исполняя ее материальные желания, с другой стороны, давая уроки и помогая понять смысл этих уроков, если мы обращаемся к ней. Мы слышим голос параматмы, как голос совести, голос интуиции. Великие ученые и художники, это как откровение воспринимают, озарение, великие произведения в этом мире, великие научные теории всегда тоже возникают не просто так, это следствие контакта с высшей душой, с параматмой. Откровение всегда там присутствует. Можно привести много примеров на этот счет. Менделеев увидел таблицу Менделеева во сне. Он думал долго над этим, но он увидел как откровение. Или Моцарт говорил, что я симфонии свои сначала в виде точки воспринимаю, знаешь, как просто такая вспышка, а потом уже у меня на звуки распадается вся симфония. Я записываю звуками. Это откровение, это от параматмы исходит всегда. Вот это, можно сказать, четвертый ключ счастья, продолжение первых трех. Понимание того, что мой лучший друг всегда рядом со мной. Поэтому, обратившись к нему искренне в своем сердце, всегда можно понять смысл событий. Если мы готовы слушать, если мы готовы принимать эти уроки. И тогда все становится очень легко. Ну, легко, когда мы достигли этого уровня. А пока что можем просто стремиться к нему, двигаться к этому уровню счастья. Вот эти четыре ключа, которые мы с вами назвали. Я думаю, что если понять их, если начать следовать им, то наша жизнь сильно станет счастливой. И это не просто слова, это не просто какие-то красивые утверждения. Это реальный путь. Путь духовного развития, путь духовного познания. Спасибо большое. Теперь буду рад отвечать на ваши вопросы, если они есть.
Спасибо вам большое, Александр Львович, за рассказ об этих ключах счастья. Как-то так понятно становится эта духовная философия, философия духовного пути, к которой мы стремимся. И я бы хотела спросить, как происходит эта смена, благодаря чему она происходит, смена нелюбви на любовь, то есть это благодаря нашим усилиям или какой-то особенно мощной действенной духовной практике, или по благословению очень духовной личности, то есть что является этим катализатором, чтобы эти изменения все-таки произошли в нашем сердце?
И то, и другое, и третье. То есть эти изменения происходят, когда мы движемся по духовному пути. И то, что вы назвали, это есть факторы, способствующие продвижению, способствуют общению с духовными личностями, духовными учителями. Их благословение проявляется в форме наставления, прежде всего. Не просто «дайте мне благословение, я буду счастлив». Это такой дешевый подход к общению с духовными людьми. «Благословите меня, руки на голову положите, да, я буду счастлив». Это может быть, но суть не в этом. Суть – слушать. Когда мы общаемся с учителем, мы должны слушать его и пытаться понять, мозги включать. Вот, и слушать святых, слушать духовных людей, мудрецов – это первое. Второе – это читать священные книги, священные писания, они тоже будут формировать наше духовное сознание, духовное понимание. Третье – несомненно, нужна духовная практика. Это, как вы знаете, могут быть разные виды практики – молитва, мантра, медитации, песнопение духовное. Должна быть традиция, авторитет. Невозможно придумать духовную практику. Должна быть что-то полученное по традиции духовной. То, что уже действовало сотни, может быть, тысячи лет. Лучше таким следовать духовным практикам. Они-то более надежны, чем что-то придуманное кем-то в наше время. И четвертое. Нужно просто учиться видеть уроки. Вот это вот навык, который мы должны развивать. То есть постоянно давать свое духовное сознание, духовное понимание. Ставить себе постоянно вопрос. К чему это? В чем смысл? Надо себя напоминать, кто я. Очень главный вопрос, когда мы здесь спрашиваем, а кто я? Кто я? В чем смысл моей жизни? Чего я хочу? К чему я стремлюсь? Это нужно как можно чаще себя спрашивать. И, соответственно, то, что я делаю сейчас, меня ведет по этому пути или нет? Способствует моему исполнению того, кто я, или, может быть, ведет меня в противоположную сторону. Это первое. И второе, уроки, да, воспринимать. То, что со мной произошло, это неприятность, это тяжелая ситуация. Я, может быть, поссорился с кем-то, кто-то меня обидел, да, или там что-то у меня не получилось с того, что я планировал. Что это? В чем урок? В чем урок? Вот это практика. Этой практике нужно следовать, и потихонечку у нас появится способность понимать уроки. И когда я понимаю урок, я тогда смогу понять, что же мне нужно поменять в себе, что я сделал не так, я сказал не так, подумал не так, захотел чего-то не того. Я буду это понимать, и тогда нужно просто менять. То есть очень важно не просто понять, но меняться. Да? Меняться нужно на трех уровнях. То есть уровень действий, уровень слов и уровень мыслей. То есть три уровня изменений. И, конечно, уровень мыслей наиболее сложный, уровень действий наиболее простой. Поэтому начинать все надо с действий. То есть надо начинать действовать более правильно. Хотя бы, ну, как вы знаете, в благости, да, то есть, я думаю, что на этом радио снова говорит о благости. Вот благость. Вовремя встал, вовремя лег, правильную пищу ем, да, чистую пищу, вовремя ее ем, слова говорю добрые и так далее. То есть это вот все жизнь благости, первое, что надо утвердить. И затем уже мы добавляем духовную практику в нашу ежедневную жизнь, в наше расписание. Затем мы стремимся служить как-то людям на основе тех духовных знаний, которые у меня появились, чтобы делать полезное для блага людей. Так постепенно наше сознание одухотворяется. Вот, если сначала мы меняем уровень действий, хотя бы делаем правильные вещи в правильное время, затем мы стараемся говорить правильные слова, то есть мягкие, добрые, любящие, правдивые, но при этом добрые, очень важно. Ведь слова должны быть сатьям и приям, говорится в ведах. Сатьям правдивые, а приям еще приятные. Правду надо говорить так, чтобы она никого не ранила и не обижала. Правда должна быть любящей, тогда это действенная правда. И третье – думать. Как думать правильно, позитивно, радостно, с любовью, с благодарности, не обижаться, не возмущаться, не критиковать никого. Да? Вот это вот избегать депрессий, разочарований. Это все неправильные методы мышления, которые возникают из наших прошлых привычек, из того, что мы думали, это когда ты привык думать негативно. Привык, ничего хорошего нет, ничего у меня не получится, я никуда не гожусь. Это вот все негативное мышление, которое нужно заменить на позитивное. А позитивное звучит очень просто, как я объяснял. Я вечная душа. Я частичка высшего духа, этот Всевышний любит меня, он мой друг, мой благожелатель. Все, что происходит с моей, в моей жизни, происходит по его воле, по его милости, ради моего блага. Вот когда мы думаем так, то это правильное мышление, духовное мышление. Вот я вам вкратце описал порядок трансформации или преображения на этих трех уровнях. Уровень тела, уровень речи и уровень ума.
Спасибо вам большое за такой практичный ответ. Удивительно, что, слушая вас, все кажется настолько простым и понятным, и это особенно сильно вдохновляет. И вот такой вопрос пришел. Спасибо за лекцию. Много раз слышала о вечности души и умом понимаю, но осознаю, что часто все равно действую под страхом смерти. Как это понять по-настоящему?
Ну, в идеале, когда мы поймем это полностью, вообще ничего не будем бояться. Есть такая притча или легенда, или, может, даже история, как два буддийских монаха идут по джунглям, и вдруг рядом раздается рык льва. Один из монахов пугается, а второй начинает смеяться. То есть первый не достиг совершенства, второй уже достиг, он уже не боится смерти. Даже лев его сейчас взорвет, ну и что? Я же вечен, начинает смеяться. Ну, это такой, может быть, радикальный пример. И как Шрила Прабхупада, великий святой 20 века, его спрашивали ученики, а что делать, если начнется ядерная война между СССР и США? Он говорит, ну что делать? Будем сидеть, смотреть на падающую атомную бомбу, думать, о, Господь летит. Господь летит на форме этой атомной бомбы, это его план. Вот. Но, конечно, думать так – это высокий уровень, да, высочайший уровень. Но страх себе нужно обнаруживать. Если мы обнаруживаем в себе этот страх, нужно говорить себе, нет, это же нормальная вещь, это иллюзия, это мое материальное сознание. Страх надо распознавать и заменять его на это позитивное мышление вечно. Я с полной радостью, счастья, блаженства. Это качество души, как они описываются в писаниях. Вечность, знание и блаженство. Напоминать себе нужно об этом. В каком смысле мышление программируется? То есть ум программируется. Наш ум запрограммирован нашим материалистическим образованием, материалистическим телевидением, интернетом. Да, и надо заменять это материалистическое программирование на духовное программирование. Это происходит в слушании, из верного источника слушания.
Очень ценные вещи. Вы говорили о позитивном мышлении. Вот такой вопрос пришел. Читая священные писания, легко появляется ощущение себя падшим и маленьким. Но все психологи, даже духовные, говорят, что такое чувство деструктивно и даже неестественно для нашей природы. Может быть, я как-то неправильно понимаю веды?
Да, спасибо. Это очень хороший вопрос. Действительно, это свойство людям, которые встают на духовный путь, начинают общаться с людьми верующими, духовными, читают священные писания, у них возникает ощущение, ой, я такой падший, я такой грешный, нет у меня никаких шансов вообще. И тут очень важно это разделять. Да, мы грешные, несомненно. Если говорить по высшему стандарту, по стандарту святого, мы все грешные и падшие. Но какое чувство у меня должно это рождать? Вот очень важно не поддаваться на провокацию нашего ума. Ум говорит, ты падший, ты грешный, у тебя нет никаких шансов. К чему это приводит? К депрессии. Или к депрессии, к равнодушию, а, как Лиса говорит, и не очень-то хотелось, ты наград, он зеленый вообще, да? Зачем я духовный путь, буду жить дальше, как все. Наслаждаться там и грешить, ну, зато вот живем как бы один раз, гори оно в нем, да, пусть у нас хоть потоп, сейчас понаслаждаемся, это неправильный вывод. А правильный вывод такой, да, я грешен, я несовершенен, так что же? Так давайте будем совершенствоваться, давайте будем очищаться. По-моему, даже православие говорит, что уныние – это смертный грех. То есть уныние – это ошибка, это, можно сказать, козни дьявола. Хотите, я вам притчу расскажу, христианская притча, очень хорошая на этот счет. Как важно не поддаваться этому чувству отчаяния. Притча звучит так. Жил-был один монах где-то в пустыне, где-то недалеко от монастыря, и совершал какие-то суровые аскезы, и, говорится, 20 лет искушал его сатана. Представьте, 20 лет сатана. Искушал его, но не мог никак слабинку в нем найти. И, наконец, что-то случилось. Какая-то женщина пришла, в общем, пал монах, и вот является перед ним сатана. И такой довольный, говорит, да что, говорит, теперь ты мой, а? Что делать ты будешь? И монах говорит, ну как что буду делать? Побегу в монастырь спасаться братьям моим. Сатана говорит, какой монастырь? Какие братья? Ты же падший. А монах отвечает, вот именно поэтому и побегу в монастырь. И побежал, и спасся. И сатана остался ни с чем. Понимаете, да, смысл этой притчи? То есть смысл в том, что мы должны принимать, мы должны верить этим словам, которые настанали на санкхизме, майя, иллюзия, будет нам нашептывать, что у тебя нет шансов. Это действие иллюзии. Слово «стана», кстати, на древнееврейском означает «обман». То есть то же самое, что «майя» на санскрите. То есть это вот иллюзорная энергия Всевышнего, которая присутствует в этом мире, чтобы людям не давать духовно расти. Потому что если бы ее не было, не было бы выбора, не было бы противостояния между духом и тьмой. То есть эта иллюзия должна быть в этом мире. Так вот это слово «майя», что у тебя ничего не получится. Да, я падший, конечно, так отлично. Есть над чем работать. Позитивный подход. Знаете, есть такой учитель йоги Татьяна Березовская, ну, может, не знаете, но я с ней занимаюсь, она очень хорошая преподаватель, она очень всегда говорит оптимистично. Говорит, у меня не получается, она говорит, отлично, есть над чем работать. И здесь не получается. Тоже есть над чем работать, отлично. В йоге нам всегда будет над чем работать до конца жизни. Будем совершенствовать наши асаны. Вот. Также наша духовная жизнь будет совершенствоваться до конца жизни, и, может быть, даже в следующей жизни. Это радует, есть куда идти. Если бы мы были совершенны, что бы нам было делать в этом мире? Да? Нам есть над чем работать. Понимаете, да? То есть видеть несовершенство – это хорошо, необходимо. Намного хуже, если я думаю о совершении. Если думаю совершенен, дело плохо. Никакой человек духовный никогда не думает, что я совершенен. Все святые считали себя грешниками. Наверное, вы слышали об этом. Считали себя очень падшими. Хотите, приведу пару примеров. Кшатрия Кавираджа Госвами, великий святой вайшнав, писал, что я хуже червя в навозе. Любой, кто произнесет мое имя, отправится в ад. А Кшатрия был великим святым на самом деле. Но так он себя воспринимал. Смирение. Или один православный старец, который постоянно говорил, я самый падший. И ученики говорили ему, батюшка, как же может быть, что ты самый падший? Ты же больше всех постишься, больше всех молишься, дел добрых больше всех делаешь. А ты говоришь, что ты самый падший. И батюшка им отвечал, а я не знаю, дети мои, как это получается. А вот только точно чувствую, наверняка чувствую, что я самый падший. Это называется смирение. Оно необходимо нам. Это понимание своего падшего положения. Тогда можем развиваться, прикладывать усилия. Но понимание своего падшего положения нас не должно разочаровывать. Мы должны опускать руки, мы должны с еще большим желанием стремиться двигаться по духовному пути. Вот такой ответ, надеюсь, он для вас понятен.
Спасибо большое. Очень важная вещь, очень важная тема сейчас была поднята и озвучена. Есть другая сторона, другая крайность. И вот такой вопрос. Сейчас популярна тема принятия себя и даже своих грехов и материальных желаний. Мол, с этого в том числе начинается и духовный путь. С того, чтобы понять, на каком уровне сейчас я нахожусь. А что об этом говорят веды?
Да, это немножко опасная тема, такая скользкая. С одной стороны, это верно, с другой стороны, не совсем. Я бы сказал, такая нью-эйджевская философия. Ты хороший, все хорошие, прими себя, будь счастлив, люби себя. Это, с одной стороны, верно, с другой нет. Сейчас объясню, постараюсь объяснить. С какой стороны это верно? Вот стоит такое дело, что не нужно отчаиваться, не нужно разочаровываться. Нужно понимать, да, я такой. Я такой, у меня вообще-то вот такие качества, такой набор, так сказать, моих духовных достояний на данный момент. Но это не значит, говорить, что я хороший, и мне ничего не надо в себе менять. Это будет неправильно. Да, то есть менять надо. Просто это не особо не повод для ненависти к себе и для отчаяния. Это вот ошибочные реакции. Ненавидеть себя, проклинать себя, рвать на себе волосы, вериги носить – это тоже такая крайняя реакция. Некоторые монахи это делали, но это такой метод, ну, не тот, который можно рекомендовать широким массам людей. Какие суровые покаяния накладывать, какие суровые аскезы, поститься там месяцами или носить вериги. Нет, мы должны быть радостны в любом случае. Потому что я объяснял, почему? Что мы души и нас любят. Есть повод для радости. В этом смысле, да, мы должны себя любить. Почему? Бог нас любит. Не то, что я такой хороший, я, может быть, сейчас не очень хороший, но Бог-то меня любит, мне должно что-то себя любить. Поэтому возлюби себя, это важный принцип. Возлюби себя, возлюби ближнего, возлюби Бога. Мы должны три любви проявлять. Но любить к себе не значит успокаиваться, не значит опускать руки, не значит, что мне больше не над чем работать. Это будет неправильная любовь. Как, знаете, ребенка тоже может разбаловать, да? Ты хороший, хороший мальчик, хорошая девочка, и ничего тебе делать не надо, так? Вырастет распределяя голос. Родители ребенка любят, говорят, нет, смотри, вот сейчас ты вот неправильно поступил. Как говорят, как хороший мальчик, такой хороший мальчик мог сделать такую бяку. Вот как родители любящие говорят, да? Мальчик-то хороший, но сделал сейчас бяку, обрати на это внимание, пожалуйста. Вот так и мы должны говорить себе. Да, я хороший, но я же душа, и Бог любит меня. Конечно, я хороший. Но сейчас я поступаю иногда неправильно. Я очень хочу поступать лучше. Вот такая позиция будет безошибочной.
Благодарю. Это действительно очень важный момент, который вы сейчас сказали. И вот следующий вопрос, который возник. У меня есть определенный страх материальной неустроенности, когда я смотрю на духовных людей. Потому что, читая их жития, складывается ощущение, что им не очень-то легко жилось. Поэтому не могу полностью доверять Богу, когда его любимые души так страдали. Как с этим работать? И, может быть, есть другие примеры?
Спасибо большое. Очень хороший вопрос. Давайте поговорим об этом. Потому что на самом деле это не так. Сейчас объясню, почему это не так. Во-первых, есть другие примеры, несомненно. Может быть, в нашей стране стоит мне и найти, хотя наверняка в 19 веке такие примеры тоже были, людей, которые следовали в православной культуре, при этом были вполне материально успешными. Да и в наше время он есть, хотя в наше время таких людей найти сложнее. Просто в российской культуре, может быть, в православной культуре, мне кажется, это может быть мое такое субъективное мнение, слишком подчеркнут момент противостояния духовного и материального. Это вот формула, что легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем войти богатому в Царствие Небесное. Это правда, но это не единственная правда. Еще другие грани этой правды. Слова Иисуса, такую часть этой правды открывают. Вот. А это как-то, может быть, было возведено в какой-то момент в другого угла, поэтому в России в целом такое, знаете, отношение к материальному процветанию презрительное. Да? Это сильно было в православной культуре, это в советской культуре было очень сильно, да, то есть богат, значит, похож, да, богат, значит, он буржуй, значит, он эксплуатирует других. Такого нет в культуре западной, такого нет в культуре индийской, а духовных людей там, в принципе, не меньше. По крайней мере, в Индии духовных людей очень много. И там совершенно нормально в культуре, вот индийской духовной, что люди, они богатые, процветающие и духовные. Они строят роскошные храмы, они занимаются благотворительностью, кормят тысячи людей голодных. В Индии мы все это видели, приезжая туда. Там очень развита культура благотворительности, у тебя хорошая карма. Ну, не у всех, конечно, но благочестивых людей в Индии, таких там много. Там есть миллионеры, миллиардеры в Индии. Как правило, благочестивые люди, они очень много делают добра. Поэтому их богатство приходит в следствие хорошей кармы. Они просто, может, они там кого-то обворовали, как иногда там в нашей стране бывало в прошлые десятилетия, может, они что-то там подсветили, где-то у кого-то что-то отняли, прихватизировали, как у нас 90-е годы называлось, да? То есть, наше, так сказать, богатство из прихватизации состояло, ну, так получилось просто исторически. Но в Индии нет, в Индии там это из поколения в поколение. Прадедушка был богатым, и дедушка богатый, и отец богатый, и сын богатый, и внук будет богатым, да? И поэтому они в храмы ходят, они кормят тысячи голодных, они строят красивые храмы. Мы были в Индии, есть знаменитая такая община в Бомбее, она называется община Пиратов Гопинатхи или община Чхупати, мы даже слышали про нее. Арнат Свами, известный духовный учитель, создал ее силой своего духа, своих учеников. Бомбей современный, очень, очень материалистичный город. Самый материалистичный из всех городов Индии, финансовый центр Индии. Самый большой, самый населенный город. Можно сказать, даже самый греховный город. Там Болливуд находится, там действительно такой, можно сказать, ну, по индийским понятиям, центр греха. Но при этом там есть очень благочестивые люди. И вот мы были у них в гостях в этой общине. В центре Бомбея, пятиэтажный особняк, живет там такой Кришначандра. Кришначандра Дас его зовут. Миллионер, хозяин промышленных заводов. Мафатлал, может, даже, да, может пить носки там в наших магазинах. Мафатлал, тут эти заводы делают его, фамилию Мафатлал. Кришначандра, вот, и очень богатый человек, у него миллионы долларов по современному счету. И он говорит, любой член нашей общины может прийти ко мне, просить меня все, что угодно, я всегда ему помогу. Он храм поддерживает, они больницу Бхагаватхи построили знаменитую, пятиэтажную современную больницу в Бомбее, построены такие благотворительные пожертвования благочестивых людей. Прекрасная больница, мы тоже были там и так далее. То есть не обязательно, то есть бедность и духовность – это не обязательно синонимы. Просто в основном описываются жития святых. Святые люди отрешенные, как правило. Хотя, может быть, святой, живущий в миру. Я думаю, что тоже Кришначандра, по моему ощущению, человек, несомненно, святой. Таких там не так мало мы встречали. Но все-таки, как правило, жития святых описывают примеры монахов, тех, кто жили в отречении. Для монаха это доблесть. Для монаха бедность – это доблесть. Для монаха отречение – это доблесть. Поэтому они, да, они жили в кельях, там носили тряпёху и трубище, да, вайшнавские святые там носили купины обычно, просто на бедренные повязки, больше ничего. Потому что это такой радикальный очень путь, да, отречься от всего материального и стремиться в духовную жизнь. Но это путь для единиц, для избранных, для монахов. А для мирян путь другой. Я думаю, что все, кто слушает здесь, 99%, 99,9% они, их путь, это путь мирян, семейных людей. И для них нет, для них совершенно не обязательно духовность подразумевает бедность. Можно быть богатыми, даже нужно быть богатым, по большому счету, потому что надо, чтобы деньги были у людей духовных, тогда мир будет становиться лучше. В этом был, кстати, пафос того, что делал Шрила Прабхупада, если знаете это имя, да, великого святого учителя, который принес физические знания, в большой степени физические знания принес из Индии на Запад в 20 веке. Он говорил, можно принести все деньги миру, мы знаем, как их потратить. Говорит, пожалуйста, несите мне деньги. Он строил храм огромный, сдал книги миллионами тиражами, огромные программы благотворительные развивал, тысячи людей кормил пищей вегетарианской освященной, и его последние до сих пор это делают. Это... Он говорит, пожалуйста, мы знаем, как потратить деньги для всеобщего блага. Вы не знаете, как потратить, да? Вы тратите их на ерунду, на чувственное наслаждение. А мы знаем, несите их нам, и мы действительно очень много жертвовали. Он приехал в Америку, у него было 40 рупий в кармане, примерно 7 долларов. Но через 10 лет его проповеднической деятельности, у него уже были миллионы на счетах, миллионы долларов. Он очень много успел сделать, пока жил на Западе 10 лет, это были 70-е годы прошлого века. Удивительный пример. То есть, да, у нас не работает этого, эта мысль, что деньги – это зло, и неправильно. Неправильное использование денег – это зло. Когда мы пытаемся деньги присвоить себе ради своих наслаждений чувств, тогда это зло. Но вообще деньги – это энергия. Она называется Лакшми на санскрите, богиня, богиня процветания. Это богиня Лакшми, которая должна служить Всевышнему, то есть Вишну. Вишну Всевышний – это ее супруг, так говорится в ведических писаниях. Если кто-то пытается Лакшми украсть у Вишну, то есть использовать Лакшми или деньги не для духовных целей, а для материальных, Вот тогда вот он будет наказан. Раньше или позже он страдает, это будет плохая карма. Великий демон Равана, есть такая история, знаете, в Рамаяне. Вот Равана он похитил супругу Вишну, или Рама, Рама это одно из воплощений Вишну. Вот он похитил супругу Рамы, Ситу, и пытался наслаждаться и сам. Ничего не получилось, но он пытался оставить ее служить себе, не ему давать наслаждение. И поэтому был убит. Рама пришел, убил его своей стрелой острой. Вот. Но если мы используем эти лакшми, или эту энергию процветания, деньги – это энергия процветания, как мы сказали, для служения Всевышнему, у нас их может быть очень много, и должно быть много. Поэтому, дорогие друзья, у кого есть это желание, потенциал зарабатывать деньги, зарабатывайте. Это очень хорошо. Будете помогать строить храмы, создавать просветительские центры, столько всего можно делать. Имея достаточно денег в интернете, развивать просветительские программы, столько можно сделать. Но просто учитесь использовать деньги правильно. Тогда вам их будет даваться все больше и больше. Вот такой ответ.
Очень важный принцип. Спасибо большое за пример, который вы привели. Но что делать, если ты, естественно, честно признаешься себе, что вот нужны тебе деньги, материальное благосостояние просто для себя. Ну, ты готов, да, жертвовать в храм, готов жертвовать святым, но просто хочется как-то поднять свой уровень жизни. Вот что с этим делать? Это же материальное желание, это вроде бы как грех, но оно у тебя
нормально
есть.
Нормально это. Есть такое черно-белое сознание. Или святой, или грешник, да? Или в рай, или в ад. Или вот полное отречение, или постоянный грех. Не так, мы все находимся на этом пути. Очень важный принцип, об этом говорят в Писании, что нужно выбирать действия по своему уровню. Свои обеты нужно брать по своему уровню. То есть мы не должны имитировать святых. Вот они вот святые, а мы грешники, вот, или нам погибнуть, или вот. Опять это неправильно. То есть мы должны понять, да, у меня есть желание, естественно, 99,99% людей в этом мире имеют материальное желание, даже, наверное, больше. Почти все, кроме святых, имеют материальное желание. Вот нормально, давайте их исполнять. Для этого создан материальный мир, чтобы исполнять свои желания, но благочестиво. То есть как, не греша, не совершая насилие, не отнимая людей ничего. Вот это вот не следует. Потому что это нам же самим будет хуже. Это нам аукнется, если будем какими-то нечестными способами эти деньги зарабатывать. Обязательно мы их потеряем раньше или позже. Давайте учиться жить благочестиво, благость. Да? Это мы знаем, что проект доктора Трусунова называется «Благость». Вот это очень важно, учиться жить в благости. И в благости можем быть процветающими, можем выполнять свои материальные желания, можем быть хорошие дома, красивые, да? Хороших жен, хороших мужей, хороших детей. Это культура золотого века. Мы уже слышали, что сейчас на Земле наступает золотой век. Вот наше движение, которое мы параллельно движению благости, или P3000, да, еще движение золотой век, которое мы сейчас развиваем с командой. Вот мы об этом и говорим, что учиться жить в благости, да, то есть жить, но достойно. И так можно исполнять и материальные желания, и при этом не деградировать, а духовно развиваться постепенно. Да, я зарабатываю деньги, трачу на себя и жертвую, да. Жертвую храму, жертвую святым, жертвую на психические цели. И это нормально, это потихонечку будет меня очищать. Культура пожертвования очень важная культура. Она очищает сердце, она очищает сознание, она улучшает карму, кроме всего прочего. И все блага мы от этого получаем. Вот, и потихонечку понятно, что пройдут годы, вы состаритесь, материальные желания ослабнут, и, может быть, уже больше времени станете уделять духовной практике. Ну, разумные люди, как с молодости, погружаются в духовную практику. Но опять, духовная практика обязательно стоит отречение. То есть для семейного человека духовная практика никак не исключает необходимость зарабатывать деньги, заботиться о жене, о детях. То есть нужно уходить от этого черно-белого сознания, из крайности в крайность. Это очень такое российский менталитет. Или все, или ничего. Да, или святой, или пропади, но пропадом все. Надо постепенно двигаться. Постепенно, соответствуем уровням.
Я думаю, у многих камень в душу упал, что можно...
Очень надеюсь на это. Если мы носим камни на душе, нам сложно будет взлететь с камнями.
Очень важный принцип. Спасибо вам большое. Вот тоже такой вопрос пришел. Как правильно молиться, чтобы не превращаться в попрошайку, но обращаться со всеми трудностями к Богу?
Хороший вопрос. Все вопросы хорошие. Чуть-чуть аудитория очень такая подготовленная. Наверное, радио. Здесь первый раз. Но очень рад с этой аудиторией общаться. Вообще есть разные виды молитвы. Высший уровень молитвы, опять же, молитва святого, звучит так: «Господь, позволь мне служить Тебе». И все. Позволь мне любить Тебя, позволь мне служить Тебе, позволь мне любить всех людей в этом мире, позволь мне делать благо для всех людей. Это высшая молитва. И по большому счету другой молитвы не надо. Потому что Господь знает наши нужды. Он знает их лучше, чем мы. Он знает, если нам чего-то не хватает, знает, если нам не хватает пищи или отношений, или еще чего-то. Он знает, он лучше помогает. И на самом деле это закон. И чем больше мы служим Ему, тем больше Он заботится о нас. Поэтому мы служим ему не потому, что он заботится о нас, просто мы служим ему из любви. А он из любви заботится о нас. Есть огромное количество примеров на эту тему. Ну, это опять пример из жизни святых. Но если расскажу вам парочку, прошу вас вдохновить. Есть такой герой в Чайтане Чаритам. Чайтане Чаритам – это средневековое бенгальское произведение, описывая жизнь Чайтане Махапрабху, величайшего святого. Он считался аватарой в форме Кришны в этом мире. Чайтане Махапрабху. У него был один спутник, говорит, Шривастакур. И однажды Чайтанья спросил у него, специально преподаватель урок другим, он сказал: «Шривас, как ты живешь? На что ты живешь? Я не вижу, вроде не работаешь только, вот, людей обучаешь духовным знаниям постоянно, да? И а у тебя семья, как ты живешь?» А Шривас ответил: «У меня есть метод, знаете, такой?» И хлопка в ладоши. Чайтанья говорит: «Как? Объясни, пожалуйста». Ну, говорит, как? Я говорю: «Господь, если мне что-то не хватит, говорит, Господь, вот смотри, если сейчас у меня это не появится, я тропну в ладоши 3 раза и утоплюсь в Ганге, у меня тут же все появляется». Забавный пример, радикальный пример, мы так не должны делать. Мы должны угрожать Господу, что мы сейчас утопимся в Ганге или в Москварике, если у нас что-то не появится. Но у святых так работает, да. Святому что-то нужно, Господь тут же ему это дает. А второй пример на эту тему уже из новейшей истории, это уже конец 60-х годов в Америке, там называется движение Вайшнав, движение сознания Кришны. И так был такой Вишнуджана с вами, такой реально святой молодой вайшнав, западный, но он был реально святым. И такой молодой человек однажды встретил его на улице и говорит ему: «Слушайте, вот здорово, мне нравится, как вы поете, нравится, как вы проповедуете, мне нравится ваша философия, но на что вы живете, я не понимаю, как ты потребности исполняешь?» Вишнуджана говорит: «Ну вот если мне что-то нужно, то Господь посылает сразу же». И этот парень, потом он стал известен как Индраджуна с вами, тогда он был еще молодым человеком, но первый раз встретился с вайшнавом, говорит: «Ну смотри, у тебя вот обувь вообще дырявая, тебе же нужны хорошие кроссовки хотя бы, да?» И этот вайшнав говорит: «Ну если мне будет нужно, Господь мне пошлет». И продолжает петь. Через полчаса подходит молодой парень, студент, с коробкой, с кроссовками. Говорит: «Слушайте, говорит, купил себе кроссовки, они мне что-то малы. Вам никого не нужно, я готов пожертвовать». И дает Вишнуджане. Вишнуджане, кажется, прям по размеру. Вишнуджане говорит: «Ну вот видишь». И для Индрадюбна это стало великим, так сказать, аргументом в пользу того, что эти ребята что-то реально знают, что Господь заботится о них. Два таких забавных примера. Но они показывают, что да, для святых, для тех, кто очень искренне служит, Господь реально заботится о них, исполняет их желания. И не нужно об этом просить. Вишнуджан же не просил там: «Господь, пошли мне кроссовки. Просто пел святые имена. Я объяснял философию Бхагавад-гиты людям на улицах Америки. И действительно, Господь послал ему все, что нужно. У меня жизнь, в принципе, такая же. Ну, я не то, что там святой, но просто опыт такой у меня есть. То есть я уже 30 лет занимаюсь преподаванием физических знаний, я официально нигде не работаю эти годы, зарплаты не получаю. Но у меня никогда не было так, чтобы чего-то мне в жизни не хватило. Сейчас я далеко не святой, но тем не менее такая поддержка реально ощущается. Я тоже не прошу никогда Бога, там, дай мне то, дай мне это. Я говорю: дай мне возможность служить, дай мне возможность духовные знания давать людям. И, в общем-то, все потребности покрываются так или иначе. Надо даже слегка, если буду честно. Вот. Но это вопрос уровня веры. Если такой веры у вас нет, ну просите, что-то нужно. Просите здоровья, просите денег, просите хорошую жену или хорошего мужа. Это тоже намного лучше, чем не просить, скажем так. То есть не просите Бога ничего, а просто служите ему. Вот духовный уровень молитвы. Просить материального, благодаря его за то, что приходит, это уровень мирского благочестия. А не просить, полагаясь просто на свои силы, это страсть невежества. Это считается викарма, греховная деятельность. Мы даже понимаем, что есть высшие силы. Поэтому уж лучше просить чего-то материального, чем вообще про Бога не помнить, скажем так. Поэтому если у вас нет такой веры, что к вам само все придет, ну просите материального. Но при этом просите духовного. Просите ощущения сердца, просите любви, просите духовного знания. Это главная молитва. Ну, можешь что-то говорить: «Дайте, Господь, дай мне вот любви, очищения, духовного знания, мне еще квартирку бы хорошую, а то что там как-то неуютно жить, людей принимать негде. Добавьте, если вам там будет спокойнее». Хотя он так знает, что вам нужна квартира.
Очень важные вещи, тоже рабочие, мне кажется. Спасибо и за примеры ваш собственный, как это все работает, если ты доверяешь Богу, это очень ценно. И хотела задать вопрос про имитацию, потому что иногда мы действительно пытаемся запрыгнуть не на свой духовный уровень, у нас есть какие-то внутренние желания, а мы Богу молимся о чистой любви беспримесной, потому что вот так нужно молиться. И как понять свой уровень, и вот то, что ты сейчас делаешь, это имитация или твое реальное ощущение сердца?
Так ваш уровень как раз будет понятен по вашим мыслям, о чем вы думаете. Может, и говорить, дай мне только любовь, а при этом постоянно в уме, а мне нужно это, мне нужно то, я хочу этого, я хочу того. Это будет начать какая-то имитация. То есть ваше состояние ума, оно показывает ваш реальный уровень. И надо и брать состояние ума, чтобы не пытаться запрыгнуть ни на свою полку, ни на свой уровень. Это ничем не хорошим никогда не заканчивается. Потому что имитация всегда возникает от желания славы. Я просто хочу быть прославлен как святой, да? Я имитирую поэтому святого. Это ничем хорошим не кончается. Но если я понимаю уровень, действую по моему уровню, тогда все нормально, будем потихонечку усиливать.
Еще вот хотела важное дополнение такое спросить у вас, потому что я слышала фразу и духовных учителей, и вот Шрилы Прабхупады, о котором вы говорили, о том, что если у нас нет вкуса, например, к духовной практике, мы должны действовать так, как будто у нас этот вкус есть. И вот это тоже тонкая грань между имитацией и между действием. Спасибо. Вот хотела разобраться в этом тоже.
Спасибо, тонкий вопрос. Вообще практика садхана на санскрите, она звучит, да, это когда мы как бы делаем вид, что у нас есть чего-то, чего у нас нет, по большому счету. И это универсальный принцип. То есть мы, ну, наигрываем в каком смысле, но это правильное наигрывание. То есть мы ведем себя так, как будто бы у нас есть то, чего мы хотим получить. Ну, я поясню. То есть смысл моей духовной практики бхакти-йоги – развить любовь к Богу. В чем заключается духовная практика бхакти-йоги? В том, что мы действуем, совершаем действия, которые совершали бы, если бы его любили. Повторяем его имена, предлагаем ему какие-то блюда вкусные. Ну, это личностный подход к Богу, да, то есть, когда мы пытаемся угощать его, одевать его, есть божества там на алтарях, да, которые можно одевать, украшать, какие-то, ну, подносить как красивые подарки. Это как с человеком. Я вот, люблю какую-то девушку, да, я же буду имя повторять. Даже во сне Маша, 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 такая прекрасная. Буду, потом если новое платье дарить, да, буду водить ее в ресторан, чем-то угощать вкусным. Даже на материальном уровне все равно. Любовь будет проявляться в том же самом. Повторение имени, угощать и украшать, дарить что-то приятное, цветы дарить буду, да. А также в процессе бхакти-йоги мы ведемся по отношению к Богу. Мы подносим ему цветы красивые, украшаем алтарь, мы шьем одежды прекрасные для божеств, мы повторяем их имена, поем имена. Вот. То есть мы ведем себя так, как будто мы его любим. Хотя для большинства это, в общем-то, всего лишь практика. Святые, да, они реально люди, плачут тогда, именно Бога поют, они слезы текут из глаз от блаженства. Но наш уровень не такой. Но мы эту практику совершаем. Мы совершаем действия такие, как будто мы его любим. Это практика, это нормально. То есть благодаря этим действиям потихонечку мы как бы из нашего сердца высекаем этот огонь любимый. Включаемся действовать так, как будто мы его любим, и действительно начинаем чувствовать любовь через сколько-то лет. Так описывается процесс бхакти-йоги. Другие виды практики аналогичны. То есть, например, когда я занимаюсь аштанга-йогой, там, хатха-йогой, я делаю асаны, они вот плохо получаются. Но я их делаю, 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 они постепенно начинают получаться лучше. Все лучше, лучше. То есть я потихонечку, делая даже несовершенно, постепенно мое исполнение асан или пранаям становится более совершенным. Это универсальный принцип практики. Вот это нормально. Это не имитация. Имитация, когда при этом мы имитируем результаты. То есть, например, я повторяю святые имена, и слез у меня нет из глаз, а я пытаюсь убедить, что они есть. Знаете, есть такие примеры забавные, некоторые луком натирают глаза. Ну, в России не очень принято, а в Индии такое бывает. Такая поддельные святые. Натирают глаза чем-нибудь, там, перцем или луком, да, и плачут. И люди начинают приходить, деньги же от святой у нас появился. Повторяют святые имена и плачут. Ну, глаза натер просто. Перцем натер глаза. Вот это имитация. То есть имитация, когда мы совершаем действие с какой-то материальной целью. Не с целью развить это духовное качество, а с целью, чтобы люди меня признали, прославили и дали денег. Это называется имитация.
Очень важный принцип. Спасибо большое, что объяснили эту разницу. Это действительно ценно понимать. И вот еще пару вопросов у нас осталось. Вот такой. Раз мы помещены в эту оболочку и в это окружение, у нас же есть какая-то задача на это воплощение. Ну, в каком-то смысле материальная задача. И как тогда совместить свое предназначение и духовную вечную задачу?
Хороший вопрос, как все остальные вопросы сегодня. И очень легко совместить. Потому что именно когда мы исполняем свое материальное предназначение, мы совершаем духовный прогресс. Именно об этом говорится в Бхагавад-гите. Если вы читали, а если не читали, все рекомендую почитать. Диалог Кришны и Арджуны перед битвой на Курукшетре. Великий воин Кришна, испугавшись, не за свою жизнь испугавшись, что ему придется сейчас убивать очень много людей в этой битве, а там противоположные армии его родственники, его бывшие друзья, там даже его учителя некоторые. Как мы можем их убить, говорит он, мы лучше... Может, я лучше уйду просто в лес, буду там молиться. А Кришна говорит, нет, это не будет исполнять твоего долга. Ты сейчас на стороне правды, на стороне истины сражаешься, люди так или иначе пусть они твои родственники, но сейчас выбрали сторону зла, сторону порока. Поэтому ты должен сражаться с ними, должен победить в этой битве. Ты воин, ты должен сражаться. Очень важный принцип Бхагавад-гиты, основной вывод Бхагавад-гиты заключается именно в этом, что ты должен исполнять свой долг. Исполнять свой долг, тогда ты будешь счастлив, тогда ты будешь духовно расти. Воин должен сражаться, браман или священник, учитель должен учить людей, вайшья, торговец, должен зарабатывать деньги и жертвовать на благотворительность, а шудра, рабочий, должен просто работать честно. То есть неважно, какая у нас природа, в любой природе можно исполнять свой долг, исполнять свое предназначение в этом мире и делать это в сознании служения Богу и людям. Вот в таком сознании любая деятельность, она становится благоприятной нашей духовной жизни. У нас есть своя природа, у каждого из нас, несомненно, это гуна-карма, наши качества и деятельность, к которой мы склонны. То есть воины – те, кто они могут сражаться, могут управлять. Это люди решительные, такие активные, героические, да, они хорошие менеджеры, цари, воины, это все одна важная кшатрия. Вот браманы, они не очень склонны сражаться, они такие мягкие, терпеливые, но они очень хорошо понимают философию, они могут обучать. И духовным знаниям, и прикладным знаниям, медицина, астрология и так далее. Все занятия браманов обучают разным наукам. А вот вайши, да, у них получается зарабатывать деньги. Вайши легко распознать. Можете оставить его с 10 рублями в любом городе, и к вечеру у него уже будет 100 рублей. Что-то купит, продаст, но уже у него капитал прибавится. Это свойство вайши. А шудра, он не умеет зарабатывать деньги, он просто может честно работать. Да? И вот тогда просто должен быть кто-то, на кого он работает, платит ему зарплату. Это нормально. То есть, такие, сказать, честные рабочие мастера тоже в обществе очень нужны. Они являются таким падшим положением. Просто такая природа у человека, что он может хорошо делать руками. Мастеровой ремесленник. Да? Вот, поэтому у нас есть природная природа, нужно ее понять. Эту природу, что нам лучше делать, что у нас хорошо получается. Понятно, что в каждой важной вещи свои подразделения. Здесь надо понять, что именно мне нужно делать в этой жизни. И делать это. Если мы это делаем в правильном сознании, понимая, что то, что мы делаем, это служение Богу и служение людям, будем духовно расти.
Спасибо большое. Вот иногда думаю, что у Арджуны был Кришна, который напомнил ему о его долге, подсказал ему, а что же делать нам, когда у нас в мире все так напутано, и подсказать, где же наше предназначение, мало кто может. Сейчас даже курсов миллионы в Инстаграме по поводу предназначения, ты даже определиться сложно, кому идти, вот что делать, как понять свой долг.
Нам нужен духовный учитель. Кришна был духовным учителем Арджуны. Нам нужен наш духовный учитель, духовный наставник, как минимум, который, ну, он человек, с одной стороны, честный, искренний, да, обладающий духовным знанием, с другой стороны, он желает нам блага. Вот с ним надо советоваться. А жаль, слушать Веда-радио и другие подобные каналы, поскольку они будут давать нам духовные знания, будут повышать наш уровень понимания того, что происходит в нашей жизни.
Да, инструменты есть, благодарю. Сегодня мы говорили о ключах счастья, и вот пришел, наверное, последний по времени вопрос, который успеем задать, потому что ключи счастья вроде бы у нас есть, но дверь почему-то не открывается, и вот такой вопрос. Вроде много лет практикую, но в сложных ситуациях или в ссорах с родными действую всегда по одному и тому же сценарию, как будто ничего не поменялось. Почему так происходит?
Да, ключ есть, а дверь не открывается. Хороший образ. Как это известная фраза, что мы можем указать тебе дверь, но войти должен ты сам. Требуется усилие. Требуется усилие именно по изменению своего поведения, а не просто такой формальной духовной практики. Я могу, да, читать Писание, все уже понимать, вроде своим умом правильно, и могу даже там мантры повторять или молитвы каждый день определенное количество раз, или даже часов. Это необходимая вещь, но недостаточно. Мы должны осознанно подходить к нашему поведению. Вот это необходимо. Если я там ссорюсь с родными год за годом, надо просто перестать ссориться. Надо взять себя в руки, надо учиться делать правильные действия, не делать неправильных действий. За это тут уже вступает в работу механизм преображения привычек. Кстати, мы вот сейчас в проекте «Золотой век». Я видел специальный телеграм-канал, если хотите, кто могу ссылочку прислать, для желающих, называется «Искусство преображения». Я там подробно разбираю методику изменения себя, осознанного преображения привычек. Я сейчас кратко расскажу, а в детали, если хотите, можете мои семинары на тему послушать. Хотя, естественно, не только мои, на тему есть много хороших семинаров. Как себя осознанно менять? Нужно описывать свое желаемое поведение. Нужно посмотреть внимательно свою жизнь, понять, как я веду себя неправильно и как я хотел бы себя вести вообще духовной. Ну, возьмем тему отношений, поскольку она будет справляться с проблемой. Надо записать прямо, сесть и думать, как обычно говорю с своими родственниками. И почему это неправильно? И написать, как я должен был бы с ними говорить, какие слова я должен говорить своей жене, там, своим родителям, своим детям. Напишите на бумажке сначала, помедитируйте на этом. Постарайтесь запомнить эти правильные слова, эти слова, наполненные любовью, ни возмущением, ни претензией. И начинайте говорить. Практикуйтесь садхану, как мы говорили про садхану бхакти-йоги или аштанга-йоги. Так и здесь. Может, будет не до конца искренне поначалу, но говорите все равно. Говорите своей жене: прости меня, пожалуйста, я, наверное, ошибся. Я очень тебя люблю, хочу, чтобы ты была счастлива. Скажите эти слова. Она удивится, может быть, вначале. Может, не люблю, когда вас такого услышит, но потом она скажет, что, похоже, что духовно прогрессируешь, а тебя тоже люблю, скажет она. И отношения сразу пойдут на лад. Понимаете, да? То есть нужны конкретные действия по изменению себя. Опять же, на трех уровнях. Действия, слова и ум. Начинать надо с более правильных действий, это опять режим дня, там режим питания, все эти вещи, которые позволяют нам жить в благости. Вот затем очень важны правильные слова, то есть слова, необидные слова, добрые, любящие. Прямо учите их проговаривать, напишите себе их, заучите наизусть, проговаривайте их. Вот, а потом правильные мысли. Мысли позитивные, любящие, благодарные и так далее.
Спасибо вам большое, Александр Львович. И вот чувствуется, что ключи счастья у нас точно появились. Я не зря это анонсировала в начале эфира. И двери-то тоже теперь у нас знаем, как открыть и в какую дверь именно стучаться. Поэтому спасибо вам большое за сегодняшний эфир. Очень много ценной, важной, глубокой информации мы узнали. Не просто информации, а знания глубокого, вечного и авторитетного. Спасибо вам большое. Будем с радостью ждать вас на волнах Ведарадио. Поэтому не прощаюсь и говорю до новых встреч.
Спасибо, да, буду рад вам приходить. Успехов в Ведарадио и всем вашим проектам. До новых встреч.
До свидания.